хотела поговорить с вами. Мы начали эту тему в Саусфилде, когда мы поздравляли наших пожилых людей с праздником Хануки. А я сегодня хотела бы поговорить и немножко копнуть глубже эту тему. И просто много чего почитала, узнала, что же это за праздник такой, какое он имеет отношение к нам. И просто позволила себе взять некоторые уроки и выводы, то, что касается вот этого праздника, на основе чего он вообще возник, что он в себе несет. В Ветхом Завете мы с вами не встречаем ничего, то, что говорит о Хануке, да? Да и сейчас, наверное, он не сильно нам знаком, потому что мы больше празднуем Рождество, Новый год, но сейчас все евреи, начиная с 3 декабря, празднуют 8 дней, 8 ханукальных дней, когда на специальном подсвечнике, который называется Ханукия, зажигаются 8 свечей. Каждый день определенная свеча. И вы знаете, когда начинаешь просто погружаться, что стоит за этим праздником, он кажется веселым. И знаете, на это время в Израиле даже не отменяют рабочие дни, только делают каникулы для детей. То есть он не настолько такой большой, как Пасха или Йом-Кипур, но мы видим в Евангелии от Иоанна, что Иисус, сказано, «настал же тогда в Иерусалиме», Иоанна 10 глава 22-23, «настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления». Именно Ханука называется праздником обновления. «И была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломонова». То есть Иисус, Он был евреем, и Он соблюдал эти праздники, и Он почитал их, и эти праздники, они праздновались издавна. В Ветхом Завете существуют книги, которые не вошли в канон, и эти книги называются «Первая книга Маковейская», «Вторая книга Маковейская», «Православная Библия». Мы можем их почитать, очень интересны. И как раз именно в этих книгах описываются события, которые и привели к тому, что стал праздноваться вот этот праздник Хануки. И книга Маковейская, мы видим, уже идет название Маковей, да? Маковей, тоже кто был в православной вере, знает, что Маковей – это праздник, он отмечается, по-моему, после какого-то Спаса или перед Спасом, да, когда едят мак и так далее, но никто не задумывается, о чем же идет речь. На самом деле Ханука происходит от древнего еврейского слова, которое означает обновление, освящение и очищение. И этот праздник, он берет свое начало в 167 году до нашей эры. И как мы видим, сам Иисус, Он не игнорировал этот праздник, Он пришел в храм, и, конечно же, все евреи, все израильтяне, они ждут этот праздник и празднуют его. Но откуда это все пошло? В 167 году до нашей эры в Израиле царил хаос. Полный хаос, беспорядок, и вся страна находилась под властью человека, которого звали Антиох Епифан. Этот человек хотел всячески насадить греческую культуру, греческое верование. И мы с вами все помним, в школе изучали греческую мифологию, сколько там было богов, сколько там было получеловек, полубог, да, Зевс, Артемида и так далее. То есть это действительно множество, множественное поклонение и ничего общего вообще с Богом, которому поклоняемся мы, оно не имеет. Это полное язычество. И дело в том, что он не только хотел насадить как культуру, но главная задача Антиоха Епифана, как в принципе и задача вообще дьявола и всех остальных царей, может быть, тиранов, да, именно истребить веру в Бога Израиля. Истребить веру в истинного Бога. Что он делал? Он запрещал собираться людям, чтобы разбирать Писание, чтобы люди праздновали праздники, он сжигал свитки Торы, то есть он всячески препятствовал, чтобы вообще совершались какие-то богослужения. В конце концов он дошел до того, что в храме Соломоновом, который был святыней для каждого еврея, просто была установлена статуя Зевса, здоровенный истукан, которому должны были поклоняться все евреи. Если он обнаруживал, что в еврейских семьях обрезали детей, уничтожались все, уничтожались родители, уничтожались дети. То есть все, что касалось соблюдения каких-то традиций, соблюдения веры в одного истинного Бога, все должно было быть вне закона. И люди действительно карались смертной казнью за неповиновение этим законам. И вы знаете, ничего нет нового под солнцем. Мы видим, что противостояние Богу – это цель сатаны. И он это делает через своих посредников. Он это делает действительно через таких нечестивых правителей. И сейчас, в принципе, ничего нет удивительного, когда мы видим и здесь, и там, и, казалось бы, в демократических странах, которые более-менее уже цивилизованы, мы видим, насколько притесняется христианство, да? И все знают закон Яровой, который был принят в Российской Федерации, который запрещает людям собираться на дому и разбирать Библию, который запрещает просто идти по улице и евангелизировать других людей. И мы видим, что хоть правительство и ходит в храм, хоть правительство ходит на праздники, соблюдает большие какие-то торжества, но это еще не говорит, что страна христианская. Потому что если идет действительно такое уничтожение просто свободы религии, да, свободы вероисповедания, это говорит именно о противоположном. Вы знаете, далеко ходить не надо. Другая республика, да, бывшего Советского Союза, Казахстан. Когда у меня в моей жизни был период, что я проходила просто такую, знаете, духовную пустыню, и не было церкви, и как бы я уже вышла с баптистской церкви, но еще не стала посещать американскую, языка не хватало, и для меня просто был как глоток свежего воздуха, возник христианский спутниковый канал, который называется CNL. Этот канал организовал обычный человек, верующий человек, его зовут Максим Максимов, в Казахстане. Этот канал, он через спутник стал вещаться практически на весь мир в дальнейшем. Но дьяволу, конечно же, не нравится это. И в принципе, при всей благополучности его там церкви, служении и развитии этого канала, совсем где-то недавно, несколько лет тому назад, власти Казахстана, они его арестовали и обвинили в том, ему грозило 10 лет тюрьмы за нанесение, как там было сказано, по-моему, за нанесение вреда гражданам Казахстана через проповедь Евангелия Иисуса Христа. Нанесение духовного, душевного, физического даже вреда. То есть ему пришлось срочно скрываться, и все его счета были арестованы, все, что там было, принадлежало ему, там дом, и все, все он это потерял. Что вы думаете, друзья, он переехал, его мама давно эмигрировала в Соединенные Штаты, сейчас он гоняет траки и с нуля просто начал жизнь и перевозит мебель, но продолжает вещать через YouTube, продолжает нести Слово Божье. И мы видим с вами, что действительно сердца царей, они будут ожесточаться, и будут вот такие епифаны, будут действительно люди, которые будут всячески препятствовать. И мы с вами препятствовать вере людей. Мы с вами благословены, что пока что такого еще нет. Но уже и тут, и там, в Соединенных Штатах, мы видим действительно, когда христианская вера, христианское вероисповедание, оно всячески принижается и ущемляется. Мы поговорим об этом дальше. Итак, первый урок из этого праздника. Потому что на самом деле в чем заключался праздник? Праздник заключался в том, что когда действительно чаша терпения, она просто уже перелилась, когда вот это вот просто главенство этого Антиоха Епифана, оно настолько дошло уже просто до маразма, когда люди уничтожались, когда дети просто подвешивались, если было обнаружено, что у них совершено обрезание, то есть всяческим образом уничтожалась вера, вера в единого Бога. И когда уже эта чаша переросла, то возникло восстание людей, которые не были с этим согласны, И когда в конечном итоге Антиох Епифан принес свинью на жертвеннике в храме, таким образом полностью как бы загрязнив духовно храм, да, полностью его, можно сказать, опорочив, забыла вот это слово, когда, то есть храм стал нечистым, то уже после этого люди не могли молчать. И было, как? Осквернение, совершенно верно, Таня, спасибо. И после этого возникло восстание, восстание людей, которые были не согласны, которые ушли сначала в горы, и совершенно с маленьким числом они стали делать набеги, как партизанские набеги на эту армию селевкидов, вот этого именно Антиоха, и они стали громить, просто разрушать и всячески подрывать агрессора. И где-то буквально за три года они очистили Иудею и вошли в Иерусалим, и вошли в храм Божий. И совершилось очищение храма. И тогда как раз было очищение храма, когда не только там убиралось физический мусор, но также было совершено духовное очищение, и для этого нужны были разные как бы приборы, религиозные какие-то предметы, но не хватило масла, чтобы зажечь подсвечник. И масло также было осквернено, остался только маленький кувшин, запечатанный, куда не было ничего скверного, ничего грязного не попало. Его хватило для того, чтобы поджечь вот эту вот именно минору всего лишь на один день. Но люди по вере это масло использовали. Что вы думаете? Минора горела, это ханукия, как ее потом назвали, не один день, но в течение 8 дней. То есть масло не заканчивалось. Масло просто чудным образом, оно как бы доставлялось самим Богом. И когда храм зажегся этим светом, этим божественным светом, просто зажегся верой весь Иерусалим. И вы знаете, насколько важен храм, насколько важна вообще церковь в нашей жизни. И вот это чудо с тех пор, да, не заканчивающееся в масло в Ханукии, не заканчивающееся просто присутствие Божье, оно и празднуется еврейским народом. Но я хочу вам сегодня просто, оглядываясь на эту историю, сделать несколько выводов. Вы знаете, действительно, дьявол, он всегда находит вот таких антиохов. И там, где есть вера, там, где есть какой-то подъем, эти люди, они призваны, чтобы уничтожить истинную веру. Эти люди, они приносят вот эту действительно мерзость запустения. Знаете, что в Откровении Иоанна также говорится о том, что наступит момент, когда будет мерзость запустения. Тогда, когда Антихрист назовет себя Богом, тогда, когда он воссядет в храме. И знаете, каждому человеку придется принять какое-то решение. И нам кажется, что это будет какая-то печать, какая-то метка, какой-то микрочип, какой-то просто, знаете, действительно реальный такой предмет, который будет вживлен под кожу человеку, и человеку нужно будет сделать выбор. Но я не думаю, что это обязательно будет число 666, которое будет у тебя на лбу. Скорее всего, это будет система поклонения, это будет система страны, которой тебе нужно будет принять ее порядок, принять новый мировой порядок, новую мировую религию, да. И вы знаете, это грядет просто полным ходом. И в один прекрасный момент мы просто проснемся, и мы можем оказаться изгоями. И наша social security, и все наши карты, все будет заблокировано. И ты не сможешь никому позвонить, и никто не может с тобой общаться, потому что человек, который не принимает систему зверя, человек, который не принимает систему антихриста, автоматически становится изгоем. Вот что грядет. То есть мы видим, да, Америка демократическая страна, но мы видим, что тут и там насколько насеивается просто вот эта толерантность к греху, да, толерантность просто, когда уже не призваны говорить «Merry Christmas», когда тебе говорят «Happy Holidays». Это толерантность к греху, когда совершаются действительно ежедневные жертвоприношения, и все эти клиники, которые совершают аборты, да не только Соединенные Штаты, но я нашла такую цифру, что 40-50 где-то миллионов в год совершается абортов по всему миру, зарегистрированных. То есть каждый день примерно 125 тысяч детей приносятся в жертву дьяволу. Разве это не человеческое жертвоприношение? И вы знаете, демократическая страна может быть, пока еще называется Соединенные Штаты, но мне недавно вот Оксана прислала просто видео о том, что в одном из главных университетов штата Мичиган, University of Michigan, что происходит? Происходит просто поношение на евреев, на Израиль. На флаге Израиля написано: «Израиль не может существовать», «Израиль will not exist», то есть всяческое просто издевательство над синагогой, которая возле кампуса находится. И студенты, которые не скрывают свою национальность и веру, они также подвергаются вот этим издевкам. Это центр страны, это практически у нас с вами под носом, да? И демократическая страна, как говорят, страна, основанная на христианской вере. Но почему-то принята где-то 2 года назад своеобразная программа, которая называется Over the Rainbow Story Time. Эта программа, она насаждается в каждой библиотеке. Когда трансвеститы, мужчины, которые переодеваются в женскую одежду, они приходят и проводят с детишками, которых приводят родители, которых приводят школы, проводят story time, читают им книжки. Таким образом, к чему призывает эта программа? Чтобы дети могли выбирать свой пол, чтобы дети могли выйти, как они говорят, из коробки просто своего мышления, да, и более шире посмотреть на мир. И знаете, это страшная картина, когда сидят, извините меня, эти мужчины по 2 метра ростом, да, в париках, с макияжем, в платьях, реально трансвеститы читают детям маленьким 3-5 лет книжки в местных библиотеках. Демократическая страна. Что будет дальше, знает Господь. Но мы с вами должны быть готовы, и мы должны быть действительно как эти Маковеи, которые внутри просто не соглашаются с тем, что происходит, с тем, что дьявол, с тем, что Антиох, кто бы это ни был, он насаждает в стране. И вы знаете, действительно, вот эта мерзость запустения, книга Маковейская, просто прочитаю, что происходило тогда в Израиле. 15-й день Хаслева 145 года устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и перед дверями домов и на улицах совершали курение, и книги закона, какие находили, разрывали и сжигали огнем. У кого находили книгу завета и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. Сейчас никого не предают смерти за наличие Библии. Но то, что внутри нашей молодежи, то, что внутри подростков, ихнее противостояние, просто когда они видят в вере только религиозность, только какие-то запреты, да. Я вам рассказывала, как одна женщина просто стала возле хай-скул и раздавала Евангелие, тоненькие буклеты. И когда подросток один взял это Евангелие, он просто на глазах у нее стал рвать в мелкие кусочки. Откуда это? Откуда это? Это насаждается либеральными взглядами, либеральными учителями, либеральными профессорами в колледже. Всячески, чтобы дети ненавидели это, не принимали это. И вот смотрите, в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их, дома их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Но, сказано, многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого и не поругать Святого Завета, и умирали. И умирали. То есть во всем этом хаосе, который был в то время, тогда, когда действительно человек, он просто действительно ходил по лезвию, когда за веру в Бога, единого Бога, людей уничтожали, вырезали семьи, да, мы видим, подвешивали просто младенцев, оставались верные своим принципам. И вы знаете, в православной церкви даже в канон святых возведена семья Маковеев. И вот они празднуют этот праздник перед постом. Я просто сделала такой ресерч небольшой. В то время был старый законоучитель Елиазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим, но с твердостью пошел на мучение и скончался в Иерусалиме. И такое же мужество показали его ученики, которые были между собой семь братьев. После того, как уже Иуда Маковейский, он стал производить вот это восстание, люди, все, которые противостояли Антиоху, их называли Маковеями. И вот эта история, она действительно заслуживает внимания, потому что люди не прогнулись. И эти семь братьев Маковеев и их мама, ее звали Соломония, они были судимы царем Антиохом, и они просто бесстрашно продолжали следовать Богу. Они не отреклись от Него. И старшего из братьев на глазах у всех его просто, не знаю, там мучили, подвергли мучениям и потом убили. И так делали один за одним, и остался маленький мальчик, которого сам Антиох просто приласкал и сказал, что если ты отречешься, хотя бы ты останешься у своей мамы, и маму я твою отпущу. Но мать молилась за него, она укрепляла его, и убили и этого ребенка. И в конце концов вся семья была уничтожена, и стоя над телами своих детей, эта мама, она просто воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась, скорее всего, от разрыва сердца. Вся эта семья, она возведена в лик святых, но просто сама эта ситуация, сама эта картина, когда это было, когда это случилось, их подвиг, он еще больше воодушевил вот этого предводителя Иуду Маковея, и он поднял еще больше просто восстания против Антиоха и Епифана, и просто действительно одерживал победу за победой. Что можно сказать из этого? Бог поднимает людей, которые не боятся взять ответственность, которые понимают вообще, что за ними истина, за ними сам Господь Бог. И вот таким человеком был этот Иуда Маковейский. Сначала его отец, который являлся священником, он просто восстал против этого, но через год выступления, сражения он умер, и Иуда Маковейский, он занял его место. Но я хочу вам сказать, что на протяжении Библии мы вообще встречаем очень много людей, которые не боялись взять ответственность при всем своем, кажется, бессилии, при своей малочисленности. Потому что, да, у Иуды Маковея у него были пять братьев, но это всего лишь одна семья. Но мы видим в Писании Авраам один человек, но это первый еврей из евреев, который вышел из своего родства, из своей страны, да, и пошел туда, куда не знаю вообще, он не знал, куда идти, но он послушался голоса Божьего и пошел за ним, да. Мы видим Моисей, который также он был в изгнании, у которого был своеобразный дефект речи, но которого Господь призвал, и Моисей действительно взял эту ответственность и пошел перед лицом фараона, он ходатайствовал за свой народ. И можно приводить примеры Иосифа, Давида, да и сам Иисус Христос. Это человек, который проходил борьбу, да, Бога-человек, проходил эти терзания, но он сделал выбор остаться послушным Богу. Апостол Павел, который, в принципе, при своем наличии знаний, количестве просто всех его степеней, но он просто после встречи с Богом, он не смог противиться ему, он не смог просто устоять против Божьей любви, и действительно мы видим, что практически половина Писания написана Павлом. И вот таким же был священник Матафий, отец Иуды Маковея, который не побоялся после вот этих всех осквернений храма. Он бежал со своей семьей в горы, несколько людей с ними были. И вскоре он возглавил это восстание, но через год он был убит, и на его место встал Иуда, его сын Иегуда, да, говорится по-еврейски, Иуда Маковей. И вы знаете, очень часто как бы слышишь такие вещи: маленькая церковь, да, мало людей, там, может быть, несколько семей, кто-то уезжает, кто-то уходит. Но вы знаете, я поняла, что на самом деле Бог смотрит в сердце. И когда внутри есть вот это несогласие с той ситуацией, которая есть, несогласие с тем, что на 100 тысяч населения русскоговорящего комьюнити у нас не будет церкви, у нас не будет Дома Божьего, у нас не будет пробуждения. Нет, так не будет. Так не будет. Саша говорит правильно, так не будет. И на самом деле Маковеи переводится как молот. Вот эта семья, она стала семьей как молот, который стучал по наковальне того существующего строя. И у меня вопрос сегодня. Куда мы стучим? Где мы стучим вообще? Что мы делаем? Что мы делаем? Исполняем ли мы то, что Бог нам поручил? Взяли ли мы ответственность хотя бы за что-то? Хотя бы за какое-то служение? Может быть, Бог что-то говорил? Может быть, пастор что-то говорил? Но мы как бы еще в стороне. Кто реально возьмет ответственность? Как в Писании сказано, кто пойдет за меня? Кто пойдет за меня? И вы знаете, можно говорить всякое, что много работы, что семья, что занятость, понимаете? Что нужно кормить как бы детей и так далее. Но Господь, если уже Он все сделал для нас, и Он призвал нас, Он реально ждет отдачу от нас. Он реально ждет людей, которые не согласятся с вот этими епифановскими законами, не согласятся с тем, что люди пачками идут в ад. И вы знаете, я просто как бы хочу сказать совершенно, знаете, небольшой пример. Человек из нашей церкви, который, в принципе, когда у него какие-то финансовые проблемы, получает много предложений подработать. И эта подработка, как правило, вечером. Но вечером он находится в служении 4 дня в неделю. И ему приходится выбирать, платить билы или служить Богу. И 4 дня в неделю – это не так уж, знаете, это большой срок. Это не то, что мы говорим, десятина от нашего времени должна уходить Богу в служение, десятина от дня чтению Библии, 4 дня в неделю. Эти дни он мог бы взять, и он мог бы работать. И всегда стоит выбор, или взять дополнительную работу, или пойти нести Слово Божье. Извини, Олег, что ставлю тебя под прожектор, но тем не менее, как Господь желает видеть людей, которые берут ответственность, которые несут служение. Я благодарна каждому человеку, который хоть что-то делает в церкви, который хоть что-то делает для Господа. Но сегодня он опять обращается, Бог обращается и говорит, где вы, Иуды Маковейские, где вы молоты, где вы люди, которые не побоятся ущемить себя в чем-то, которые не побоятся ущемить себя в каких-то планах, в каких-то просто своих вещах домашних и так далее. Следующий просто вывод, который, знаете, читала всю эту историю, и просто он назревал. Вы помните слова, которые были сказаны к владельцу в то время Зарававель, который был просто не командующим, а он возглавлял Иудею. И Господь ему сказал, тогда, когда войско врага, оно намного превозмогало войско Израиля. И он сказал, не воинство и не силою, но духом моим. Говорит Господь Саваоф, обращаясь к Зарававелю. И вы знаете, велика сила вооружений и войск, но ничто не имеет такой силы, как сила Божья. И если не будет Духа Святого, если не будет силы Божьей, и часто очень Бог прославляется, несмотря на количество людей, несмотря на то, что враг, может быть, превозмогает по количеству, и мы видим много таких ситуаций в Библии описано, когда Господь действительно выступает, несмотря на количество, сколько было в Израиле солдат, войск и так далее. Но Господь хочет быть прославленным. То же самое произошло с Иудой Маковейским. Как одна семья могла очистить практически весь Израиль, могла за 3 года... избавиться вот от всех этих греческих войск, да, и войти в Иерусалим уже, войти в храм. Это достаточно быстрое время. Но дело в том, что, наверное, действительно Господь действовал и помогал, видя вот это их внутреннее несогласие с существующей обстановкой. Друзья, мы никогда не должны остановиться и согласиться с грехом. Никогда. Что бы это ни было, лукавство, лень, гордость, блуд, алкоголь, что угодно, мы не должны согласиться с этим. И вы знаете, когда Маковеи, они шли в бой, у них сначала они шли с топорами, с копьями, с граблями, что было под рукой. Но потом, когда уже была у них возможность выковать щиты, на каждом щите было написано следующая фраза: «Кто, как ты, Господи, между богами?» Это Исход, 15 глава, 11 стих. «Кто подобен тебе, Иегова?» У нас была израильская группа, мы смотрели видео, они пели «Микамоха Баэлим Йехова». «Микамоха» – это значит «Кто подобен тебе, Господи?» И, наверное, когда они шли этими маленькими отрядами, они смотрели на эту аббревиатуру этих букв, там было написано «М, К, Б и И». И они смотрели, и они вспоминали, что они идут с именем Господа. Друзья, мы никогда ничего не победим, если мы не будем основываться на этом, что мы идем с именем Господа, что Он самый могучий, что Он самый сильный. Эти слова не стали как лозунг, как девиз жизни вот этих вот людей. И благодаря этому они одержали победу. То есть их девиз и стал их жизнью. Кто подобен Богу? Кто, как не Он? Кто вообще, как не Господь просто идет впереди нас? И это еще один урок, потому что, вы знаете, маленькие партизанские отряды победили достаточно мощную армию этих селевкидов и очистили Израиль от вот этой сильной армии Антиоха. Вы знаете, опять-таки много примеров в Библии. Давид с рогатки убивает Голиафа. Как это возможно? Рогатку взял камушек, гладкий камушек в ручье и убивает, потому что Господь был действительно его помощником, Господь вел его руку. Иисус Навин, когда израильский народ уже перешел эту пустыню, они пришли к обетованной земле, мы знаем, что был выслан отряд соглядатаев, отряд разведчиков, которые настолько напугались, увидев исполинов, реально людей. Обетованная земля хорошая, все процветает. Но знаете, пессимист, он всегда видит плохое, а оптимист, он полагается на Господа, да, христианский пессимист, и он видит то, что хорошее. И мы видим, что большинство людей воспрепятствовало и сказало: мы не можем идти в эту землю, потому что в ней живут великаны. И это действительно так, мы знаем, что и сейчас находят раскопки людей большого роста, и в то время это было действительно препятствием, страхом, эти люди наполнились страхом, и только Иисус Навин, да, и второй человек, они сказали: нет, мы пойдем, силой Божьей мы победим. Иерихонская стена, опять-таки, город достаточно укрепленный, который очень долго не сдавался, который очень долго не могла армия Израиля превозмочь. И мы видим, что Бог дает повеление, казалось бы, немножко даже какое-то странное, 7 раз обойти вокруг города. 7 раз в послушании обойти вокруг города. И в связи с этим мы знаем, что стены его рухнули, стены пали. Как важно слышать голос Бога, как важно отдавать первое место Ему. Я хочу вам рассказать одно свидетельство, которое очень тронуло меня. Я недавно познакомилась с одной девушкой и просто услышала ее свидетельство в 80-е, 90-е годы. Как бы уже конец Советского Союза, но уже как бы начало всех этих, знаете, процессов изменения, перестройки и так далее. Но, как и в Советском Союзе, так уже и как бы при перестройке и демократии давали взятки, так они и продолжали даваться. Она беременна, верующая девушка, верующий муж. Это первая беременность, и они решили рожать по вере, не давать никаких взяток. Просто идти с Господом в этот родильный дом. Хотя на то время было небольшой город и сильное противостояние, когда верующие женщины, знаете, так это напоминает Израиль, когда рожали израильтянки и их детей убивали. То же самое было очень-очень в роддоме, помогали просто, чтобы эти дети не выжили, верующих родителей. И она говорит, буквально за некоторое время до этого двойняшкам помогли просто уйти, умереть, заведующее отделение родильного. И она говорит, конечно, был страх в моем сердце, но мы пошли с верой в Бога, мы не давали никаких взяток. И она говорит, мы настолько были шокированы, когда это же заведующее отделение, она встретила нас, она нас поместила в отдельную палату, вот, и как бы сказала, что мы будем следить, как и что. И во время родов происходит, и вдруг, когда уже были схватки, мужа не пустили тогда, и она видит, что ее муж, он ходит вокруг родильного дома, и она говорит, рядом была психушка, дурдом, говорит, я, говорит, просто волновалась, чтобы его не забрали туда, потому что я видела, я понимала, что он молится, что он ходит вокруг роддома, но люди-то этого не понимали, и уже стало темнеть, он все ходил и молился, ходил и молился, ходил и молился. И на то время, не знаю, может быть, не было УЗИ установок, но факт тот, что ребенок начинает рождаться, и рождается обвитый пуповиной, до такой степени, что он не синий, не розовый, он просто рождается уже мертвым, белым. Что произошло? Произошло то, что сама пуповина, она закрутилась на узелок, и она уже передавила все. Во время родов, когда он шел, и он не мог пройти, ее разрезали, потом эта пуповина закрутилась вокруг его шейки, и он практически на этой пуповине повесился. И когда эти роды, они были вот такими длительными, его вытащили и скорее вызвали реанимацию, и реанимировали его в течение 15 минут, но ничего уже не помогало. И она лежала, и она просто возопияла внутри себя к Богу и кричала просто к Богу. Ей сказали, что ребенок умер, и оставили его, даже не прикрыли. Она говорит, я могла краем глаза видеть это беленькое тельце. И они стали заниматься ею, стали шить и так далее. И вдруг она слышит просто душераздирающий крик этого ребеночка, что он очнулся. После 15 минут практически установленной смерти уже ребенок очнулся, жизнь вернулась с него. Друзья, наш Господь, Он великий. Наш Господь великий. И как сказано в Писании, не воинством, не силою, не взяткою, не деньгами, но Духом Божьим. Духом Божьим мы побеждаем дьявола, Духом Божьим мы идем против него. И как она говорит, потом просто никто не мог в госпиталь, в этой больнице поверить и говорили, это вам повезло, что вы верующие, потому что это 100%, что ребенок был мертв и он был умер, и все согласились, что это действительно было чудо, чудо Божье. Поэтому ни воинством, ни силой, ни деньгами, ни связями, ни взятками, но верой в Него, верой в Бога, Его силой. И в Писании сказано такие слова, вторая книга Паралипоменон. «Не бойтесь и не ужасайтесь множества великого, ибо не ваша война, говорит Господь, а моя война Божья». Следующий урок из вот этого восстания Маккавеев, из этого освободительного движения. Вообще, вы знаете, это очень походит вообще на ту ситуацию, потому что вообще Антиох Епифан, он постепенно вводил какие-то нововведения, насаждая греческую культуру и многобожие. Это не было внезапно, но постепенно это было, да, и в конце концов уже дошло до осквернения храма. И вы знаете, когда уже Иерусалим был освобожден, и когда действительно была победа, первое, что сделал Иуда Маккавейский, когда вошли войска в Иерусалим, они бросились к храму. Они бросились к храму, и началась его очистка. Вы знаете, когда я выходила на служение, очень интересные слова Господь дал. Еще в начале нашей церкви, это была одна из моих первых проповедей, это пророк Агей. Пророк Агей, 1 глава, со 2 по 15 стих. И там очень интересно было сказано, знаете, было тогда такое состояние, похожее вот как на нашу жизнь, когда мы приехали в Америку. Все сразу схватились, бросились зарабатывать деньги, подниматься просто экономически, да, и уже как бы никто особо не переживал, чтобы что-то там делать для Господа, да многие Бога и вообще не знали. И это была та же ситуация, как ситуация вообще в Израиле было очень много раз, когда Израиль уходил в плен, а потом возвращался, и все начинали отстраивать свои дома, свое запущенное хозяйство. И вот со второго стиха тут сказано: «Так сказал Господь Саваоф». Народ сей говорит: «Не пришло еще время, не время строить дом Господень». И было слово Господень через Агея пророка: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении». И опять, знаете, возвращаясь как бы к нашей ситуации, 11 лет мы уже ждем этого момента, что у нас будет своя церковь, да, что у нас будет свой дом молитвы для русскоговорящих людей, для людей из бывшего Советского Союза. Но постоянно находится кто-то, кто говорит: «Не время еще, не пришло еще время». И Господь говорит: а вам время украшать свои дома, расширяться, переезжать с одного места на другое, где-то, может быть, утучняться, где-то, может быть, покупать большее жилье, а дом Господень, можно сказать, авос и ныне там. И нам всем очень удобно и прекрасно сидеть на майковых мягких скамейках, которые не надо пылесосить, которые не надо убирать, которым не нужно особой никакой заботы. И посмотрите, вот дальше говорит он: «Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Знаете, завтра всем на работу. И, конечно, все спешат, чтобы подтянуть какие-то дела. Но насколько в нашем сердце действительно есть эта боль, есть это переживание, что мы 11 лет сидим в арендованном помещении, и нас все устраивает. И это легче — не напрягаться, отсидеть, ничего не убирая, уйти, не мыть эти туалеты, не пылесосить. Но вы знаете, можно сказать: да, это говорится о духовном состоянии, но это говорится обо всем. Что мы оставим нашим детям, нашим внукам? Захотят ли они вообще пойти в ту церковь, в которую ходили их мама и папа? Захотят ли они продолжать наше дело? Какое наше отношение к храму, к церкви? Мы видим повсюду, что Господь, Он ратовал за это. Он говорил: вы носите дерева, а я помогу. Вы делаете то, что от вас зависит, а я помогу. Почему нету церкви, которая бы покрывала нужды и детей, и молодежи, и тинейджеров, и старого поколения? Почему нету действительно такого храма, в котором бы мы не успокаивались и расслаблялись, но в котором мы бы ждали просто людей и служили, и приводили, и расширялись так, как только это возможно, с Божьей помощью? И мы видим, что первое, что сделал Иуда, он стал чистить храм. Он стал чистить храм, и многие люди, они просто стали убирать эту статую, она рассыпалась, все это нужно было выносить, мусор, и храм был заново посвящен Богу. Можно сказать, что эта ситуация Иуды Маковейского, очищение храма, она может быть не совсем применима к нам, но я думаю, сам смысл, само отношение, что храм должен быть, церковь должна существовать, независимо от того, сколько в ней людей. Но церковь, она действительно сильна тогда, когда в ней есть верные, посвященные люди, которые не приходят просто расслабиться, отдохнуть от этого мира. Вы знаете, чудо, которое совершилось с этой Ханукии, я хочу сказать, наверное, Бог видел сердце людей, когда они жаждали Его присутствия, когда они жаждали просто действительно, чтобы все заработало, да, чтобы этот свет был, чтобы Божие просто присутствие вернулось. И вот это слово «Ханука», обновление, очищение, праздник освящения, не только как бы света, но святости, освящения. Сама эта Ханукия, она зажглась, и она горела все 8 дней. Я хочу сказать, вы знаете, что у нас намного лучше есть подарок, чем менора, чем Ханукия. И что интересно, на этой миноре посредине была свеча, которая называлась служка или свеча-слуга. То есть нельзя было зажигать просто там от спички, зажигалки каждый день свечку, но нужно было использовать эту свечу-служку. И эта свеча-служка, она посерединке стояла, но она на самом деле являлась и самое главное, потому что от нее зажигались все остальные свечи. И существует определенная трактовка, что первая свеча первого дня, она означает свет Божий, который Господь излил, когда Он творил землю, небо и так далее. Вторая свеча – это когда перед Моисеем загорелся куст, это тоже был свет Божий, который осветил его. Третья свеча – это тогда, когда Давид, он был действительно как светильник Израиля, которому даны были откровения, в том числе и о пришествии Иисуса Христа. Четвертый, вот я не помню, что точно, но посредине была эта свеча-служка, и последующая свеча-служка Иисус Христос именно, и последующие свечи – это апостолы, это язычники, и самая последняя свеча – это второе пришествие Иисуса Христа, который действительно осияет своим светом, и который опять придет и принесет просто свое царство. Наше истинное чудо – это Иисус Христос. Это, конечно же, не Ханукия, но Иисус Христос. И мы просто не случайно сегодня говорим о том, что нам нужно очищение, нам нужно восстановление. Иисус сказал следующие слова: «Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Насколько мы это признаем, насколько мы верим в то, что только Иисус Христос, не Мария, не святые, никакие мощи, никакие иконы, только Иисус Христос может меня спасти. Насколько эта вера внутри нас, она просто сидит, живет и растет. Потому что любые люди, мученики, святые, даже сама Дева Мария, они не были непорочно зачатыми, никто. Они все имели человеческую кровь, которая, как мы знаем, наследует семя греха Адама. И только Иисус Христос, Он был той совершенной жертвой, который способен очистить нас от наших грехов и впустить нас в Божье присутствие и даровать нам царство. Ничего другого в нашей жизни быть не может. Ничему другому мы креститься не можем, ничему другому мы поклоняться не можем, друзья, потому что это все были смертные люди. Один только Иисус Христос, который и сказал: «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме». Все, мы освобождаемся от наших грехов только посредством веры в Него. Поэтому прощение грехов каждому человеку дано только через крестную жертву Иисуса Христа. И как в древние времена Иуда Маковея очистил храм, обновил его, так и сегодня Бог желает очистить нас, обновить и зажечь в нас вот этот свет, божественный свет, который не заканчивается, для которого и елей-то не нужен, потому что этот свет горит. Сказано: «Любовь Божья излилась в сердца наши чем? Духом Святым». Недаром Дух Святой – это елей, это прообраз Святого Духа. Нам не нужен елей как такой, потому что, принимая Иисуса Христа по вере, Дух Святой приходит, и Он живет внутри нас. Поэтому все мы нуждаемся в Спасителе, все люди на земле нуждаются вот в этом истинном свете. И, может быть, здесь есть люди, которые до конца еще, они сомневаются, приняли ли они этот свет в свое сердце? Может быть, уповают еще на какие-то хорошие поступки или на какие-то веру своих родителей? Оставьте все это. Только Иисус Христос есть единственный путь и единственный свет. Это есть то истинное чудо, та Ханука, единственное спасение, единственное очищение и обновление. Давайте мы встанем сейчас и совершим молитву. Если вы молились этой молитвой, вы можете просто в согласии подтверждать и молиться за других людей. Но если вы не молились, и сегодня последнее слово Господь говорит к вам, «Приди ко мне и прими жертву моего сына». Больше ничего на этом свете не очищает наши грехи. То эта молитва сейчас для вас. Если вы не молились никогда от души, я призываю сегодня просто сказать ее всего сердца, искренне. Давайте мы закроем глаза, просто скажем, дорогой Отец Небесный, прости мне мои грехи. Я грешник, я каюсь перед Тобою. Очисти мое сердце от тьмы. Очисти меня от всякого греха. Войди в мою жизнь. Просвети ее своим божественным светом. Я принимаю, что Иисус Христос есть единственная жертва, отданная за мои грехи. Я принимаю эту весть. Я принимаю его в свою жизнь. Я прошу Тебя, Боже, чтобы мое имя было записано в книге жизни. Я прошу Тебя, чтобы Дух Твой Святой обитал во мне. Господи, я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. И я прошу, стань моим Господом, стань моим Богом, моим Спасителем. Я отдаю и посвящаю полностью Тебе всю мою жизнь. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Итак, уроки, которые мы можем сегодня выводы сделать из того, что мы говорили. Мы не должны быть равнодушны к греховному растлению и ко тьме, которая сейчас происходит в мире. Мы должны понимать, что Бог возложил ответственность и большую ответственность на тех, кто называется христианами, на тех, кто находится в церкви. И это ответственность на нас с вами, на каждом здесь присутствующем. Мы должны понимать, что эту ответственность и то дело, которое Господь поручает нам совершать, вряд ли мы можем сделать сами. Нашего согласия не совсем достаточно. Нам нужна помощь Духа Святого. И как бы ни казалось, задание или поручение или служение для нас очень сложным, но мы всегда должны помнить, что не силой, не воинством, но Духом Божьим мы служим Ему и побеждаем лукавого. Следующий вывод, который мы можем сделать, насколько мы заботимся о храме. О храме, о церкви. Каково наше отношение? Каково наше отношение к церкви? Является ли действительно это для нас просто святыней, трепетом, как, в принципе, это было для Иуды Маковейского. Заботимся ли мы о чистоте? Не рвем ли мы церковь, как тело Христа, на части, всякими распрями, сплетнями, всякими ненужными разговорами, собиранием слухов и так далее? Насколько мы заботимся, чтобы наша церковь процветала и материально, и физически, и духовно? Насколько мы жаждем Бога, настолько и придут чудеса. Там, где есть жажда Бога, там, где есть трепет перед Ним, святость, когда поиск святости Его, обязательно Бог откликается и приходят чудеса. Но опять-таки мы понимаем, что самое главное чудо – это наш Господь, Спаситель Иисус Христос. Аминь? Аминь. На этом все.